Здравствуйте, Шавуатов, Агутово, хорошей недели. Мы находимся в Мишле, 205 урок, в 23 главе и с помощью Всевышнего достигли 11 пасука, который говорит, нет, придется вернуться к 10 пасуку. «Не передвигай межи давней и поле сирот не вторгайся». Мы сейчас должны остановиться именно на поле сирот, в которых не вторгайся, потому что избавитель их силен, он вступится за них в деле их с тобой. Это, тут надо соединить 10-й пасук, вернее, вторую его часть с 11-м. Еще раз, 10-й пасук говорили, «Атасы гвуль алами», это мы успели обсудить, «Басаде и томим аль того», и поле принадлежащих итамим, сиротам по нему нельзя проходить, потому что «Гаолам, ги гаолам хазагу, ериф этривам итох», потому что их избавитель, их спаситель, он очень сильный, и он будет ссориться, вести тяжбу вместо них с собою. Поэтому лучше сиди по-тихому. Теперь, для того, чтобы обсудить этот пасук, я возвращаюсь к концу 10-го пасука. Пасук говорит, что нельзя передвигать межи, свои, которые есть в мире, и нельзя проходить по полю принадлежащих итамим, то есть сиротам. Вот с этими сиротами нам надо попытаться разобраться. Дело в том, что, в принципе, ходить по полю нельзя только по полю, не только по полю сирот, по полю других людей, которые тебе не принадлежат, ты тоже не имеешь права ходить, потому что это не мое имущество. Там живет, или вернее, там сеет, жнет и выращивает овощи, фрукты, пшеницу и прочие сельскохозяйственные продукты хозяин этого поля. И когда я прохожу, я могу ему лагазик, я могу сделать ему незак, ущерб. И даже если я не делаю ущерба, это чужое имущество. И у меня нет никакого права ходить по чужому имуществу, даже если при этом я сокращаю путь. Если мне запрещено ходить по дорогам, принадлежащим другим людям, то зачем Шломо Амелех предостерегает меня не ходить по полю, принадлежащему итамим, то есть сиротам? С этого вопроса мы начнем. Он относится к 10-му пасуку, но мы в прошлый раз не успели его разобрать. Есть такая проблема. Итом, о котором идет речь, сирота, это не имеется в виду дяденька в районе 75 лет, у которого неожиданно выяснилось, что умерли родители лет 30-40 назад, и вот сейчас он итом, сирота. И томом в Торе называется обычно ребенок, который еще не достиг взрослости, и он не может сам торговать, он не может сам заниматься какими-то вещами, которые приносят проносу, поэтому заработок. Поэтому к нему есть отдельные заповеди. Но здесь есть еще одна деталь, которая определяет этот пасук Мишлей. Существует понятие «махила», понятие «простить». Например, есть поле, которое принадлежит Рувену. Шимон хочет пройти по этому полю. И более или менее понятно, что если он не делает никакого незака, никакого ущерба, то есть шансы большие, что Рувен простит этого человека. Я приведу какой-нибудь пример. Пример из Галахи. Мы сейчас находимся в другой немножко ситуации. Я не уверен, что Галаха будет именно так. Но вопрос такой. Я захожу в Бейт-Кнессет, в синагогу. Там лежит книга, принадлежащая не мне, а какому-то другому человеку. Я хочу посмотреть, поучиться по этой книге. И хозяина нету. Стоит печать, я знаю, кому она принадлежит. И я хочу поучиться по этой книге. Имею я право это сделать или нет? Первый вопрос. Второй вопрос. Очень похожий. Я захожу в Бейт-Кнессет, и там лежат тфилин. У меня нету тфилин. Я приехал из другого города, или что-то такое случилось, что сейчас у меня нету тфилин. Я сдал их на проверку, меня должны были сегодня отдать, и не отдали. Я нахожусь без тфилин. Я захожу в синагогу, там лежит тфилин. Могу ли я надеть чужие тфилин или нет? На второй вопрос тфилин. Шульхан Арух пасек лагалоха, Мишна Брура пасек, что это можно сделать. Почему? Потому что человек, которому принадлежат эти тфилин, хозяин, он сейчас не знает, что я собираюсь надеть тфилин, но он как бы лыкатхила изначально прощает того, кто наденет его в тфилин, потому что существует правило, которая называется «Нихала Адамши Асу Митсва Бумано». Удобно человеку, чтобы выполнена была митсва его имуществом. Он выгоден, и ему это выгодно, естественно, при условии, что его имущество не пострадает. Если я беру твилин, и твилин после этого я надел таким образом, что уже никто другой их надеть не может, их надо ремонтировать, то в этой ситуации об этом не говорится. Но речь идет о том, что я беру твилин, аккуратненько надеваю, аккуратненько сматываю, после чего хозяин приходит, видит, что я это сделал, и он как бы изначально заинтересован в том, чтобы его имуществом была произведена такая митсва, как митсва надевания твилин. Поэтому здесь разрешает нам Тора надевать твилин другого человека. С другой стороны, книга. Я прихожу в синагогу, мне надо посмотреть какую-то книгу. Книга принадлежит Рувену, Рувена нету. Мне нельзя брать книгу, принадлежащую Рувену, потому что при использовании книги портятся. Книги были во времена Талмуда, о котором мы говорим, очень дорогие. Не исключено, что рукописные, и книгами старались пользоваться как можно меньше для того, чтобы они не были зачитаны. Поэтому, если я не получил разрешения, здесь нет такого стам, скорее всего, что человек просил то, что я пользовался этой книгой. Кажется, что сегодня Аллаха немножко изменилась, и сегодня любой человек, в общем, с удовольствием даст почитать книгу, я имею в виду Сифрей Кодыш, книга по Лиму Тойра другому человеку, чтобы кто-то с помощью его книги выучил какой-то отрывок Торы, и я получил за митцву твоего изучения Торы, я тоже получил награду. Сегодня это изменяется, и книги стоят дешево, они не портятся и так далее. Это все в случае обычного человека, который мухель прощает то, что я беру его книжку. Или его твилин. Но когда мы переходим к тому, что принадлежит детям до 13 лет, итомим или ктаним, либо это называется итомим, это сироты, ктаним, это маленькие дети, то здесь вступает в силу немножко другая ситуация. А именно, ребенок, у него с точки зрения Торы существуют определенные законы, связанные с киньоном. И они отличаются от киньона взрослого человека. Что такое киньян? Киньян – это приобретение и продажа, передавание. Обычный человек, он может купить какую-то вещь и передать какую-то вещь другому человеку. Ребенок до 13 лет приобрести вещь он может. Он может приобрести вещь, потому что другой человек ему продает. Он не сам как бы сделал это действие, а ему помогли произвести это действие, ему подарили какую-то вещь. Но отдать эту вещь, или простить, или передать другому, у него нету силы самостоятельного киньяна, самостоятельного приобретения, приобретения относится и продажа, и покупка. Поэтому он не может лакнуть вещь кому-то другому. И томим сироты, потому что если это не сирота, а ребенок обычный, то есть папа, который является хозяином этой вещи, на самом деле не ребенок, а папа. И папа может простить или передать и так далее. Ребенок, у которого нету папы и мамы, у него вещь принадлежит лично ему, и он не может ее передать. У него нет коха, силы галахического киньяна, и поэтому силы по закону произвести акт купли-продажи. Поэтому он не может простить человека, который прошел по его полю. Обычный человек, как правило, если нет никакого незака, и это не мешает, нет никакого ущерба, и это не мешает, человек, который пройдет по моему полю, я не обращу на это внимания, другими словами, я прощу это заранее. Но когда речь идет о детях, о итомим, то здесь возникает проблема, что они не могут простить, даже если они хотят. Это прощение не засчитывается. Таким образом, я нарушил Тору, взяв и как бы использовав имущество, принадлежащее другому человеку. Поскольку прощения за это у меня не было, то поэтому здесь есть нарушение Торы. Может быть, в дальнейшем, когда этот ребенок вырастет, он простит. Скорее всего, так и произойдет. Но Шломо а-Мелех призывает нас сразу же и говорит: «Бесаде итомим аль того». Поле, которое принадлежит итомим, сиротам, не проходи по этому полю, не входи в это поле. И он продолжает и говорит, что потому что Гаалам Хазаку, потому что тот, кто заступается за сирот, за бедняков, это защитник достаточно сильный, имеется в виду Всевышний. Вегу Ириф, это Ривамитха, и он будет судиться с тобой вместо него. А судиться со Всевышним – это не самое правильное занятие. Это я от себя добавил. Шломо а-Мелех этого не говорил. Теперь смотрим, что говорит Мальбим на 11-й пасук. Он говорит: «Кигаалам хазак, тот, кто за них будет заступаться, он силен». И получается, что у них полей есть кто-то, кто за них заступается. Шогедр гагаэль, определение слова «гоэль», это коровшило, тот, кто близок к ним, и близок настолько, что происходит, производит мишпат, суд, который называется Геула. Тут тоже придется немножко отступиться и объяснить вообще, о чем идет речь. Потому что Мальбим использует здесь терминологию, которая известна человеку, находящемуся в Талмуде, например, Масехет Гитин. Там обсуждается, что такое Геула, что такое... На русском слово Геула переводится как «избавление». Но Геула, о которой здесь идет речь, есть Геула, которая называется «время после прихода Машиаха», «время избавления от галутов», от того, что мы находимся в изгнании. Но здесь речь идет немножко о другой Геуле, хотя слово одно и то же, и на самом деле определение одно и то же. Есть такой закон, что человек, который продает свое поле, он имеет право на наследное поле, удел, который был получен через его отцов и праотцов после выхода из Египта и дошел до него. И он продает это поле из-за того, что денег нет, очень косится. Поэтому он продал поле. Потом через в течение года он имеет право, даже не года, а до юбилея, он имеет право, до юбилейного года, до 50-го года, он имеет право выкупить это поле обратно. И купивший обязан продать поле обратно. Но если даже он не выкупит, поле вернется к нему в юбилейный год, в Шнат Йовель. Поэтому измеряется поле, например, поле было куплено 40 лет назад, 10 лет назад, проще считать будет, 10 лет назад поле было куплено за $1000. Осталось 10 лет до юбилейного года, поэтому каждый год поле теряет в цене по $100. Поэтому если я купил его за $1000, и теперь хозяин приходит выкупить через год, то он выкупает за $900, я обязан ему продать его. Не могу сказать, что оно не продается. Если шло 2 года, на $100 меньше и так далее. Теперь, выкупить поле имеет право не только хозяин поля, но и близкие родственники. Папа, сын, брат и так далее. И этот родственник, который имеет право на выкуп поля, про него говорит Тора, что у него есть мишпат геула. У него есть право, суд на то, чтобы... избавить, на то, чтобы сделать геулу. Геулу – это приобретение поля обратно хозяину. И вот он говорит, что гедер – слово гаэль, определение слова гаэль, которое я перевел как избавитель, потому как не знаю лучшего слова, это тот человек, у которого есть право на геулу, то есть тот, который может перекупить это поле и забрать его себе. Поэтому говорится, что у Итома, у этого сироты, у него есть гоэль. Тот, кто имеет право выкупить поле. В данном случае этот Гоэль, который имеет право выкупить поле, это лично Акодыш Баругу, Бахвадо Бацмо, лично имеет право прийти и забрать у человека поле. Причем, как он будет платить за это поле, для того, чтобы поле было взято, для того, чтобы то, что ты нарушил, прошел по полю ребенка, чем ты заплатишь и что, каким образом он будет избавлять, это лучше об этом не думать. Или лучше думать наоборот, чтобы не нарушать этого правила. Так вот, этот Гоэль, о котором идет речь, который имеет право на то, чтобы судиться с тобой, говорит Мальбим, Шломо Амелех, это Гоэль Хазагу, он очень сильный. И он будет судиться с тобой. И, безусловно, ты получишь наказание за то, что ты прошел по этому полю. Причем, в лучшем случае, это наказание будет в Аламазе, в этом мире, когда человек получит какие-то иссурим, какие-то страдания за то, что он нарушил. А в худшем случае... это будет геномчик, и это тоже далеко не худший вариант, может делаться что-то еще более неприятное. Вот поэтому нам рекомендуют Шломо Амелех не ходить по полю, принадлежащему сироте, поскольку простить он не сможет. А раз не сможет простить, то значит придется этим заниматься не ему, а Гоэлю. И для того, чтобы, раз прощения у тебя нет, значит ты не получил искупление за эту авейру, и для того, чтобы это искупление произошло, должен будет судиться кто-то другой вместо Итома. Кто? Всевышний, который называется Гаэлем. А он, безусловно, тебя накажет, поэтому оно тебе надо, спрашивает Шломо Амелех. Теперь перейдем к пирушу Гаона на этот же пасук. Гаон говорит, «Ки гаолам хазак, тот, кто будет избавлять итомим, сирот, он хазак». Объясняет Гаон, «Не подумай бы на всеха, не подумай, когда ты будешь на эту тему размышлять, то не подумай в своей душе». Мит ва бы этим, что нету свидетелей, кто может меня потом заставить заплатить за то, что я пробежался по этому полю. Алла эйн лагим гоэль, нету у этих бедняков, не бедняков, а именно сирот, нету никакого освободителя или того, кто будет избавителя, чтобы он начал исследовать, искать свидетелей и думать о том, как со мной разобраться. И также то же самое относится к тому, о чем говорилось раньше. А именно, мы говорили о том, что прошлый пасук, 10-й, как объясняет его Гаон, говорил, что не надо передвигать межу, которая была в мире. Межа, которая была в мире, объяснял Гаон, что речь идет о мицвот, лекет, шехеха и пеа. Существует три мицвы, которые связаны некой производной мицвы цдоки, вернее, цдока производной этих мицвот. Любой человек, у которого есть поле, убирая урожай, он должен оставить неубранным часть поля, это называется пеа. Лекет он должен, собирая снопы, тот сноп, который, колосья, которые не захватились, когда я собираюсь их срезать, они должны быть оставлены и оставлены беднякам. И шехиха – это когда я собираю уже собранные снопы и загружаю их к себе в грузовик, в телегу, я не знаю, в разные времена по-разному загружается, то часть из них я должен не загружать, я должен оставить неубранные. Вот, и это лекет шехиха и пеа, который... Человек обязан отделять, это та межа, которая установлена Всевышним в мире, чтобы ты оставил это не твое, это ты должен оставить, не прикасаться к нему. Оно остается для бедняков. И если ты нарушаешь эту межу и забираешь их себе, то это тоже выглядит как то, за что человек может подумать, что никто с меня этого не потребует. Это мамон шейн лотавим. Что такое мамон шейн лотавим? Есть несколько геморрот, которые приводят эту вещь. Например, есть деньги, которые, если я не отдал, хотя я должен отдать по закону, то придет хозяин этих денег и подаст на меня в суд. Может, он и проиграет в суде, может, я смогу каким-то образом выиграть процесс. Но в любом случае на меня будет подано в суд. А есть вещи, которые некому за них подать в суд. Например, существует вид мицва маасер, десятина. Я должен отделить десятину левиту или трума, который должен отдать Когену. Я взял и не отдал. Приходит Коэн в Бейздин и говорит, вот такой-то сякой-то, зараза, не отдал мне мою труму. Меня вызывают Бейздин и говорят, как же так, ты не отдал ему труму? Я говорю, я ему должен труму? Я должен труму любому Когену, который мне пришел в голову. Кто сказал, что я этому Когену что-то должен? Все, он не может от меня требовать, потому что нет доказательств, что я должен именно ему. Приходит второй коэн, я говорю, а может, я должен третьему. Приходит 20 коэн. Я говорю, а может, я должен какому-то 26-му коэну, 105-му коэну. Пока не придут все коэни, которые есть в мире, мне невозможно потребовать эту труму. Это называется мамон шейн лотавим. Деньги, которые невозможно встребовать по суду. То же самое с лекет, шехеха и пеа, поскольку все эти три мицвы, это матанот и вьоним, называются подарки, которые должны принадлежать бедным. И я ни один из бедняков в мире не может сказать, что я не отдал ему этот подарок, потому что я всегда могу сказать, что я не должен тебе, я должен какому-то другому бедняку. И до тех пор, пока все бедняки в мире не соберутся, которые имеют право, а понятно, что это невозможно, потому что, может быть, где-то в Африке есть еще какой-то бедняк, про которого мы забыли. Пока все бедняки не соберутся, то невозможно потребовать эти матанот и вьоним, подарки, принадлежащим беднякам. И Гемора называет это мамон шейн лотавим, деньги, у которых нету требователей. Никто не может их востребовать. Бывает ситуация, что давка эти вещи можно востребовать. Такая бывает ситуация, но редко. Поэтому человек может сказать, что ничего страшного, что я не оставил лекет. Все равно никто не может с меня это потребовать, поскольку я всегда могу его отодвинуть, причем очень легко. Так говорит нам пасук в Мишле, говорит Шломо а-Мелех. Знай, шегаулам хазак, тот, кто будет защищать бедняков, у него есть много сил. То есть, Гоэль – это коров. Так же, как объяснил нам Мальбим, так же объясняет Гаон. Кигоэль ата – ты являешься родственником, близким. То есть, Всевышний, он близок ко всем беднякам. И он итхазек баат итомим. И за итомим он усилится очень сильно. И про гасагат гвуль алам, про то, что ты нарушаешь межу, законы, которые установлены в мире, то есть лекет шехеха и пеа, и отказывающихся их давать, об этом сказано «Гу ерифа тривамитха». Он будет с тобой вести ссору, то есть судебную тяжбу по поводу этих вещей. Вот. Как сказано, «И убил я их острием меча». Это «убил острием меча» то, о чем сказано в пасуке. Это пасук в книге «Шмот». И объясняет Гемора Шабаш, что это говорится о тех, кто не отделяли матанот и вьоним, не отделяли подарков для бедных. Таким образом, Гаон говорит, что этот пасук относится сразу к двум вещам. Во-первых, он относится к лекет шехеха и пеа, и во-вторых, он относится к тому, кто проходит по полям, принадлежащим итомим, И Мальбим делает упор на то, что Итомим не могут спасать. А здесь Гаон нам объясняет, что тот, кто будет заступаться за бедняков и за Итомим, он очень силен, и с ним невозможно сказать, что никто не потребует, потому что если действительно никто из бедняков не может востребовать, то Акодыш Баругу востребовать может, и его требования будут носить самый своеобразный характер. Вот, это то, что нам сказали в этом пасуке Юталев. Поэтому мы можем двигаться постепенно к следующему пасуку, который говорит: «Устреми сердце твое к наставлению и уши твои к словам знания, не воздерживайся от наказаний юноши». Ну, это отдельный разговор. «Устреми сердце твое к наставлению и уши твое к словам знания». Прочитаем на иврите. «Гавия ле мусар лебеха, ве азныха лемрейдат». То есть слово «легави» – это «принести». «Принеси твои уши», «принеси себя», наверное. Для мусара, переводчик ставил слово «уши», потому что иначе очень трудно, когда не хватает существительного. «Принеси, принеси, приди, принеси что-то к мусару твоего сердца, а уши твои устреми к имрей даат, к тому, о чем говорит даат». Вот, мусар и даат. Сердце к мусару, а уши к даату. Мальбим, он говорит... Что это немножко связано, первый кусочек, говорит о том, что те, кто помнят, маловероятно, что такие есть, но это невозможно никак запомнить, есть Мишли в самом начале книги Мишли, в первой главе, я тоже не помню, где именно, но помню, что они были. А может быть, это просто вот самые первые псуки. Точно. «Мишли Шламо, сына Давида, царя Израиля, чтобы познать мудрость и мусар, велагавин и постичь высказывание бины. Хохма и мусар, чтобы мы могли постичь». Все эти мишли написаны, чтобы помочь человеку постичь хохму и мусар. Объясняет нам Мальбим, что если человек принял своими ушами законы мудрости от своих рабоним, это имеется в виду хохма, которая принимается сверху вниз от рабоним. Бехользе, тем не менее, эйна батуах шейлех бахем. Человек не может быть уверен, он их принял, он их услышал. Ему даже понравилось это. Совершенно не факт, что он по ним пойдет и будет делать то, что ему требуется, то, что он решил, и то, что ему показалось правильным. Я думаю, что каждый человек это должен осознавать для себя. Бывают ситуации, когда он в каком-то восторженном состоянии, что-то выучил, посмотрел и решил, все. Короче говоря, с понедельника я начинаю новую жизнь, все. Но до понедельника есть воскресенье, и мысли о новой жизни, они постепенно, как бы так вот, умножаются на ноль все больше и больше. И даже мысли, может быть, остаются, но действия – это намного тяжелее. Так вот, даже если человек принял мудрость от своих рабоним, и он видит, что это мудрость, и полностью принимает и согласен с этим, совершенно не факт, что он может быть уверен, что он будет следовать законам мудрости. Потому что всякие рисунки, которые рисуют в сердце человека тайва, возжелания, они являются противоречием тому, что он принял разумом, и они все время воюют с законами мудрости. И сердце, которое является силой, которая владеет телом человека, мы уже говорили, что телом человека владеет его желание, а место желаний – это сердце. Поэтому, на самом деле, и в русской, я не знаю, мифологии, или как это назвать, сказкологии и так далее, все время сердце отвечает за любовь, за еще какие-то вещи. То есть желания, они связаны с сердцем. И то же самое сказано в Торе. Я думаю, что это не случайно, что Тора это проанализировала. Когда мы читаем в молитве Шма Исраэль, которую некоторые из нас молятся несколько раз в день, «Велот атуру ахарей левэхам ахарей нэхам ашаратэм за ним ахарей гэм». И не следуйте вслед глаз ваших и сердец ваших, которыми соблазняете, следуя за ними. Сердце – это то, что глаз видит, передает информацию в сердце. Это то, о чем говорит Гемора. Шайна, Блиба, Талия, что глаз, он связан с сердцем, настолько связан с сердцем, что даже в Галахе Шаббата написано, что человек, у которого есть определенные болезни глаза, несмотря на то, что болезнь какого-то органа тела, мы не можем нарушать из-за нее шаббат. Только болезнь, связанная со всем телом, когда это опасность для жизни, но болезнь связана с опасностью для одного органа, не про нас будет сказано, мы не имеем права нарушать шаббат. Но если это болезнь, связанная с глазом, то мы должны нарушать шаббат, имеем право нарушать шаббат, потому что глаз, он связан с сердцем. То, что видит глаз, то возжелает сердце, но в результате самой заповеди «не возжелай» ей занимается именно сердце, это ее, этого органа ответственность. Так вот, здесь сказано, что лев, который является силой, действующей, властвующей над телом человека, несмотря на то, что человек разумом понял какую-то вещь, и мудрость он принял от рабаним, совершенно не факт, что он сможет с этим справиться, потому что сердце красавицы склонно к измене. Поэтому у него начинается милхама пнемит, внутренняя борьба, и иногда хохма, разум, будет властвовать над этим, а иногда властвовать будет те рисунки, тайвы, возжелания, которые рисует ему сердце. И в частности, что мудрость, ее законы, ее смысл непостижим. То есть мудрость Всевышнего, мудрость Торы. Есть некоторые вещи, которые можно понять, есть некоторые вещи, которые понять невозможно, как сол и фасол. Надо только запомнить, и постичь этого невозможно. Принято говорить о том, что существует хуким и мишпатим. Мишпатим – это законы Торы, которые мы можем понять разумом. Хуким – это законы, которые разумом понять невозможно. Например, пара адума, мицва рыжей, красной коровы и так далее. На самом деле хуким намного больше, и нет и ни одной мицвы, которую мы можем полностью на 100% постичь разумом. Просто некоторые мицвот действительно более или менее понятны, логичны. Но тем не менее, поскольку до конца ни одной мицвы мы не понимаем, и смысл заповеди нам, от нас скрыт, смысл заповеди находится только, получат его только те, кто доживут до этого счастливого момента, или наоборот не доживут, и встанут во время оживления мертвых, и им достанется трапеза Левиатана, им они постигнут смысл всех заповедей. Очень хочется попасть в эту компанию, но вот надо поработать на эту тему. Так вот, поскольку смысл заповедей мудрости Всевышнего сегодня, он неизвестен, и смыслы неизвестны, то Хахам дает. Хахам – это Шломо а-Мелех, его комментаторы очень часто называют Хахам – мудрец, самый мудрый из людей, который был, Шломо а-Мелех в книге Мишлей, дает совет. Он говорит: «Иви азнейха лэмрей даат», приведи свое ухо к тому, чтобы оно слушало, постигало высказывания, связанные с мудростью, с даатом, с сознанием. То есть, чтобы человек принял те слова даата, которые известны посредством анализа разума, логики, мозга и так далее, и посредством хушим, посредством своих ощущений, которые у него есть, он может постичь какие-то вещи. И тогда можно увидеть Гашгахат Гашем, влияние Всевышнего и его Гашгоху, его наблюдение в этом мире, как это происходит внутри мира, и можно постичь какую-то часть хохма Всевышнего. Понятно, что ту, которую не постичь, не постичь, но какую-то часть можно постичь. И посредством этого он приведет свое сердце к понятию мусара. То есть, что такое мусар, объясняет Мальбим. Он будет бояться страха наказания и страха Всевышнего, его трепета перед его величием, что это будет помогать сердцу человека для того, чтобы властвовать в соответствии с законами, то есть властвовать над сердцем, чтобы сердце потом властвовало над телом, а разум над сердцем, в соответствии с законами мудрости, для того, чтобы таавот были мухнаим, чтобы их как-то принизить. Я не знаю, здесь, может быть, есть Месилат Йешарим Рамхаля, неизвестно. Ладно, тогда не будем его искать. Нет, ну не надо, если нету, то это слишком тяжело будет сейчас искать. Рамхаль в книге Месилат Йешарим, он приводит в Шар Згирута. Книга Месилат Йешарим построена по объяснению барайты Раби Пинхаса бен Иира. Раби Пинхас бен Иир начинает свою барайту тем, что Тора приводит Згируту, Згирут приводит Зерезуту, Зерезут приводит к Накиюту и так далее до Руаха Кодеш, до получения почти пророческого дара и до того, что человек может прийти к тому, что он будет оживлять мертвых, или к тому, что он сам встанет во время оживления мертвых. Сейчас не будем входить. Есть много-много ступеней, которые к этому ведут. Рамхаль пишет, что человек должен постепенно идти по всем ступенькам, и не пройдя их все, невозможно достигнуть последнего и дойти до уровня к душе, святости, иратхет, боязни греха и так далее. Человек, который начинает с конца, то к этому прийти невозможно. Судя по всему, здесь Месилат Йешарим нету, как мне только что мягко намекнули, а я мог сообразить и взять с собой, но я этого не сделал. Так вот, Рамхаль, Шаар, Сгирут в начале, Сгирута, когда он объясняет, что такое Сгирут, то он объясняет пути киньяны Сгирут, то, каким образом можно приобрести Сгирут. Сгирут – это качество, которое связано с тем, что человек остерегается любого движения, которое может привести к нарушению какой-то мицвы. И он низгар настолько, он настолько следит, чтобы к этому не прийти, что он отдаляется от любой авейры, степень отдаления будет расти постепенно с ростом человека. Сгирут приводит потом к накиюту, накиют потом приводит к еще более высокому дарге пришуту и так далее. Но главное, что с чего человек должен начинать, это Тора, которая приводит к Сгируту. Для этого, для того, чтобы быть низгар, человеку прежде всего нужно хорошо знать Галаху, потому что когда человек загир, то есть он следит, низгар, чтобы не сделать какой-то авейры, ему нужно знать, что это действительно авейра. Это то, о чем говорит Шломо а-Мелех, что человек должен привести себя к знанию хохмы, которая прежде всего знание от рабаним, которое я получаю. Она приводит к тому, что я теперь знаю, что запрещено, и знаю, что разрешено, и не делаю так, что отдаляю себя от разрешенного и приближаю себя к запрещенному. Поскольку незнание законов, оно освобождает от ответственности, все совершенно замечательно, но никаком сгируте здесь речи идти не может. То, о чем сказано Эйнам Аарец Хасид, что нечестивый человек не может быть благочестивый, потому что мима навшех, не зная, я не могу остерегаться. После того, как я Тора приводит меня к сгируту, об этом говорит Рамхаль, даже не надо говорить, поэтому он написал, Тора приводит меня к Сгируту, а после этого начинается Сгирута. С Тора он не начинает, потому что это и так понятно, что без Тора невозможно двигаться дальше. Следующий этап, когда человек более или менее владеет Торой, понятно, что выучить все Тора невозможно, и тем не менее понятно, что есть люди, которые знают Тору достаточно хорошо, а есть люди, которые значительно хуже. Так вот, человек, который более или менее владеет знаниями, что запрещено и что разрешено, это хохма, о которой говорит сейчас Шломо а-Мелех, он должен начать бороться с тем, что хочет его сердце. Когда сердце хочет, а ему нужно говорить «нет, не надо, нельзя» и так далее. Рамхаль делит всех людей на три группы, для того, чтобы объяснить, как уговорить свое сердце, чтобы оно не влекло его к запрещенным действиям. Первая группа людей – это те, о которых сказано, что «явиел и мусар» – «прийди к мусару». Что значит «прийти к мусару»? Мусар в данном случае – это не законы морали, как нужно морально вести себя между людьми, улыбаться, говорить «здрасте» и так далее. Об этом Шломо а-Мелех в этой книге разговаривает очень мало. Есть книги, которые этому посвящены, но этот пасук Мишли говорит совершенно на другую тему. Мусар – объясняет Мальбим, это ира, это страх, трепет перед Всевышним. Так вот, есть группа людей, которая, может быть, не самая многочисленная, говорит Рамхаль, но она существует, и с нее он начинает объяснение Сгирута. Это группа людей, которые задумываются о том, что любое преступление, любое отклонение от пути, который дал Всевышний, приводит к тому, что человек обрывает, разделяет, удаляет свою связь с Творцом, и вместо того, чтобы вести свою жизнь с целью «Лидабек боит барах», прилепиться к нему, благословленному, вместо этого человек, делая какой-то шаг в сторону, это не просто в сторону, это падение, падение, которое удаляет человека от Творца и удаляет на очень серьезный уровень. Человек, который думает и постоянно смог привести себя к этому мусару, к страху, в данном случае страх, в этом случае то, что я сейчас имею в виду, это не страх наказания, а страх отдаления от Всевышнего. Раздумие о том, что я был создан на таком уровне, что я... Во мне есть хелек и лоха мималь мамаш, во мне есть часть от Всевышнего, какой-то кусочек Творца, который Всевышний вдохнул, как нишама в любого человека из Ам-Исраэля, и у него есть вот эта связь с Творцом, и вдруг он делает какое-то действие, которое эту связь разрывает и удаляет. Человек, который об этом постоянно думает, это то, что является одним из видов киньяна, сгирута, приобретения сгирута, он будет отходить, он будет низгар, он будет осторожен, чтобы не сделать какую-то авейру. Это явило мусар, приведи себя к ире, к страху. Есть другая группа людей, которая, их страх, это не страх удалиться от Всевышнего, потому что так высоко подняться, что думать постоянно о том, что у меня есть двикут ба-кодыш бругу, у меня есть контакт со Всевышним, я сейчас потеряю этот контакт из-за того, что я сделаю что-то, я опущусь ниже и так далее. Такие люди, как правило, редки. И есть люди, которые говорят, и говорят довольно-таки правдоподобно, на первый взгляд, поскольку все, что говорит Ецер Гара, оно все звучит очень сильно. Люди, которые говорят, что ну да, есть садики, есть праведники, которые у них будут ганеда, ну а какой. Такие люди, как Рабаним, Гдалей Гадор, самые большие люди в поколении, люди, которые постоянно находятся в шатрах Торы, целый день учатся, это да, это люди. Мы что, мы маленькие, мелкие человеки, и тот вот шуву сделали на прошлой неделе. Что нам? Нам бы хоть чуть-чуть ганедона получить, и хватит. Главное, в геном не попасть. Это чуть-чуть так, обисало, постепенно. Не надо сходить с ума, надо тратить время на удовольствие этого мира, потому что если я не поем, я с некоторым трудом, я сейчас думаю, что я вспомню, одну секунду, меня один грузинский юноша долго учил, хинкали. Что это такое, я, правда, до конца не знаю, мне так не давали попробовать. Но если я не поем хинкали, то так и плохо. Если я буду ездить на каком-то... Я немножко отстал, но так вот, на Запорожце вместо Мерседеса, то это плохо. А так я покатаюсь на Мерседесе, это круто. Ну, так Алла-Маба будет у меня чуть-чуть меньше. Ганеден будет прихрамывать. Но что-то я получу, совсем не так плохо. Я буду где-то так вот, нормально. Но главное, не терять удовольствие от этого мира. Хорошо поесть, хорошо поспать, хорошо и так далее, и так далее. И этим людям Рамхаль советует подумать. Представьте себе такую ситуацию. Вы видите, что вы намного способнее, намного умнее и можете получить значительно больше, чем ваш приятель. Поскольку талантливее, намного голов талантливее, можете получить намного больше. Если в этом мире, внутри этого мира, где мы сегодня находимся, вы вдруг увидите человека, про которого вы хорошо понимаете, что он ниже вас по многим параметрам. Вдруг вы увидите, что он успешен, а вы вот младший научный сотрудник без степени, младший инженер. А он вот уже заведующий лабораторией. Я привожу один пример. Таких примеров может быть бесконечно. Он олигарх, а я вот вроде как тоже ничего. Ну вот квартирку купил, а больше не тяну. А у него денег куры не клюют. У Высоцкого была такая песня, у них тут денег куры не клюют, но у нас на водку не хватает. Человек, который видит свое отношение к другим людям, он понимает, что зависть, может быть, даже неплохая зависть, а хорошая зависть. Я тоже такого же хочу. Я, Вань, такую же хочу. Человек, который находится в этой ситуации, и ему не хочется уступать другому человеку. Не то, что ему хочется, чтобы второй человек все потерял. Такие люди тоже есть, но мы сейчас не о них. Это я, по-моему, рассказывал, может, не рассказывал анекдот, как одна тетенька молится. Всевышний, если ты по каким-то причинам не хочешь, чтобы я похудела, то сделай так, чтобы моя соседка поправилась. Это отдельный вид зависти, о нем я сейчас не говорю. Я сейчас говорю, что я увидел успех у другого человека, и я тоже хочу этого успеха в материальном мире. Окей, это вещь, которую можно понять. Я не могу сказать, что она очень позитивна или негативна. Я просто не хочу на эту тему думать сейчас. Но теперь перейдем к миру грядущему, к награду в Ганедане, более простая вещь. Награда, которую получает человек в Ганедане. Человек говорит, я немножко Ганедан получу его, мне вполне устроит. Представь себе твой Ганедан, в котором ты постоянно будешь видеть других людей, которые достигли в миллионы раз больше несоизмеримой. Это на вечность, это навсегда. Прилепились ко Всевышнему намного больше, чем ты, только потому, что тебе хотелось хинкали или мерседеса или чего-то другого. И, соответственно, вместо того, чтобы мозг управлял тем, что нужно делать, и ты стремился к згируту и аккуратно не отрицал каких-то мицвот, не нарушал каких-то мелочей, как тебе казалось в тот момент, из-за которых теперь твой ганедан в миллион раз ниже, чем ганедан твоего товарища. Как ты будешь ощущать вечность своей жизни, все время осознавая, сколько ты потерял? Сколько ты не приобрел, я неправильно сказал, не сколько ты потерял. Это второй уровень людей, о которых говорит Шломо а-Мелех. Яви эла мусар, приди к этому страху, к этой ире. Понятно, что это не самый лучший, потому что он связан с завистью, но я еще раз повторяю, это хороший вид зависти. Ты не будешь переживать, что у Рувена такой хороший ганедан. Ты будешь переживать, что я мог получить то же самое, и кретин не получил. Причем будешь понимать это Баалам ха-Эмет в мире истины на все 100%. Там не будет возможности сказать, ну мне просто просто не повезло, как чаще всего люди говорят здесь, когда от лени или по глупости что-то потеряли. Они просто талим, что мне не повезло, а вот если бы, и так далее, и так далее. Здесь ничего нельзя будет сказать, потому что человек будет в свете истины видеть все, что происходит. Это второй вид мусара, второй вид иры, о котором говорит Рамхаль. И есть третья группа людей, для которых Рамхаль говорит, помогает другой мусар. И каждый человек должен выбрать, что ему лучше подходит. Иногда все три надо выбирать, а иногда какой-то один. Третий вид мусара, он говорит о том, что человек просто, вульгарно, постоянно должен вспоминать о том наказании, которое ему положено, и понимать, что если я сделаю какую-то аверу, я не низгар, я не аккуратен, и аварти аль-диврей Гашем, я приступил через какие-то слова Всевышнего, я должен лизагер очень сильно, я должен быть очень внимательным, вся моя хохма должна напрячься, для того, чтобы я не хас вышел, не дай бог, не сделал какую-то аверу, просто по одной простой причине. Будет долго, долго больно. Это будет наказание, которое будет наказанием постоянным. Называется либо наказание в этом мире, либо наказание гиенома. И то, и другое. Наказание гиенома может быть 5 минут, может быть 1 секунду, может быть 11 месяцев, может быть 3000 лет. Есть различные варианты, чего может достигнуть человек, к чему он должен стремиться, но он должен понимать, что каждая секунда дополнительного генома, и каждый дополнительный, за неимением другого примера, я говорю слово градус, на который поднимается температура в геноме, оно только издалека, пока мы там не находимся, пока мы здесь, это кажется ничего страшного. Но секунда, проведенная в геноме, это хуже, страшнее, чем 70 лет страданий Иова, которые описаны в Танахе. Когда там речь шла и о смерти 10 детей, сыновей, 10 дочерей и так далее. И много-много других вещей. Поэтому человек, который не в состоянии увидеть, какое страшное наказание он сам себе делает, удаляясь от Всевышнего, человек, который не сильно боится, что он будет завидовать другому человеку и что он будет просто понимать, что он потерял в грядущем мире, он может подумать еще об одном. Это тоже мусар, это тоже ира, это базис страх перед наказанием, которое есть. Он должен привести себя к мусару, чтобы понимать о том, что хохму, которая тебе дана мудрецами, ее надо соблюдать, потому что иначе это больно, и долго, и неправильно. И тогда, поскольку у нас есть следующая проблема, что все, что мы говорим о геномии, о страхе одоления Всевышнего, о двейкуте, все это на уровне хохмы мы понимаем очень относительно, поскольку мы не видим тамэ и мицвот, мы не видим, что вообще происходит, то как нужно сделать, чтобы это увидеть? Говорит Шлома Мелах, склони свои уши к эмрей даат, к высказыванию, которое говорит даат. Даат, объясняет Мальбим, это то, что ты да можешь понять и постичь. Хохма – это вещь непостигаемая. Когда мы говорим о хохме Торе, это то, что ты получил, и смысл которого от тебя забран, и мы не можем никогда этого понять, никогда не можем постичь, это далеко и трудно постигаемо. Что касается даат, даат – это всегда хибур, это всегда соединение. Та вещь, с которой человек может постичь и соединиться с ним, так, чтобы они стали одним единым целым. Поэтому Мальбим говорит, что есть такие вещи, где видна Гашгоха Всевышнего, где видна рука Творца. Есть такие вещи, которые человек может постичь полностью от начала до конца. И вот из них он может приблизиться к мусару, то есть к ире, к страху, и приблизиться к хохме, которую постичь он не может. Я попытаюсь это как-то проиллюстрировать. Я, по-моему, говорил уже на эту тему. Существует понятие эмуна, понятие веры. И мы говорим «ани маамин», «я верю полной верой». Понятие веры – это понятие, которое очень трудно перевести на какой-нибудь язык. И на иврите тоже ее трудно объяснить. Потому что что означает «я верю»? «Я верю, а я не верю». Ты веришь, что есть Олам Аба, я не верю, что есть Олам Аба. Ты мне будешь говорить, а я вот нет, я не знаю. Покажи мне, дай попробовать, иначе я не могу поверить. Когда мы говорим про понятие эмуна, то это понятие, которое связано с тем, что невозможно постичь. Потому что если я эту вещь постиг, я знаю, я с ней познакомился, ее пощупал, то никакого понятия веры уже употреблять нельзя. Это уже будет называться «я знаю». Грубо говоря, если человек, я не знаю, мне трудно привести какой-нибудь пример, ему объяснили, как работает таблица умножения, или более простая вещь. Он понимает, что такое 1 плюс 1, он берет два пальчика и говорит, один палец и еще один палец, это два пальца. То сказать, что я верю, что 1 плюс 1 равняется 2, это немножко туповатенько. Потому что человек этому не верит, он просто это знает. Теперь, двигаясь дальше, человек должен знание, которое ему дается, знание Торы, знание о мире, которое он может получить, он может с ними соединиться, объединиться, это превращается в одно целое. Он может на основании этих знаний пойти выше и прийти к тому, что познать человек не может. Либо этот конкретный человек, либо никто. Есть какие-то вещи, которые невозможно узнать, они постижимы только Всевышнему. Но человек может на основании своих знаний, я не знаю, мне трудно подобрать другое слово, экстраполировать выше, то есть продлить свои знания на то место, где знаний нет, что такое экстраполяция. Мы делаем несколько научных экспериментов и строим график, который построен по точкам, которые мы получили в результате эксперимента. Есть первая и последняя точка, и внутри еще несколько точек, на основании которых мы построили график. То, что находится до первой точки, и то, что находится после последней точки, мы просто делаем такое уким-то, такое предположение, что ничего не менялось, и строим график, на основании продолжая то же движение, которое мы начали, построив по точкам, которые находятся внутри. То, что находится внутри точек, называется интерполяция, внутреннее содержание точек, внутренний график. То, что находится снаружи, называется экстраполяция. Так вот, то, что находится интерполяция, это знание, то, что мы получили и проверили с помощью эксперимента. Мы познали, мы соединились с этим. То, что выходит за пределы того, что мы познали, это называется уже не даат, а эмуна. Это называется эмуна. Но эмуна строится на основании того, что я познал и то, как я продлил свое знание дальше. Поэтому говорит, объясняет Мальбим, что нам говорит Шломо Амелах. «Яви эле мусар либеха, приведи к мусару свое сердце». То есть, что это значит? Что ты должен, чтобы твое сердце наполнилось ирой через разум, через хохму, для того, чтобы хохма могла ей владеть. Как это сделать? Изначально надо привести свои уши в состояние, когда они будут слушать знания. И когда знание, хибур, соединение войдет в уши, то одновременно сердце сможет постигнуть хохму. Потому что разумом это постигнуть невозможно, но сделать эту экстраполяцию возможно. Это то, что хочет нам сказать Шломо Амелах, как это немножечко более коротко, чем я сказал, объясняет товарищ Мальбим. Теперь продолжим. Гаон здесь пишет очень коротко. Он говорит, «Яви эле мусар либеха, приведи к мусару твое сердце». Потому что любые слова, которые находятся в сердце человека, сердце стремится, метаве, хочет получить, желает. Макбат навшу алав, чтобы... Сердце на самом деле, говорит Гаон, оно... Я зачитаю Гаона из другого места... В рукописи Гаона написано чуть-чуть иначе, намного более понятно. У человека в сердце есть таава, есть желание, страсть к мусару, то есть к ират Гашем. Потому что любые слова, которые делают человека радостным, веселым, это то, что связано с желанием сердца человека. И оно осуществляется, то, к чему человек стремится. Но если он к этому не стремился, то эта вещь не будет этим человеком делаться. Человек делает то, к чему стремится метаве, то, чего желает его сердце. Поэтому он говорит, что приведи свое сердце к муцару, то есть к кират шамаем, чтобы сердце стремилось к боязни Всевышнего и делало такие вещи, которые с ними связаны. Эта вещь будет миткаем, эта вещь будет осуществлена. Что не так? Если человек не обратит свое сердце к мусару, к страху, к боязни Всевышнего, но будет это делать просто потому, как надо, не хочется, но надо, выхода нет, то эта вещь лоит каем, эта вещь не будет существовать. Для того, чтобы это существовало, есть такое, некоторые виды хасидизма на это уделяют очень много внимания, например, братцевские хасиды, митсва гдойла или йодба симха, большая митсва быть в радости. Нету такой митсвы быть в радости, но есть наказание человеку. Ламан лоев дойд гашем бы симха. За то, что вы не служили Всевышнему в радости. Потому что симха и тайва – это общие похожие понятия. Тайва – это желание что-то делать. Обычно человек получает радость от того, что он желает. Если он этого не желает, но делает, то понятно, ну, выхода нет. Вот так вот, с таким лицом, как у меня сейчас на экране будете делать. Как будто уксуса немножко приняли вовнутрь. Но если человеку хочется, он желает, его тава – это не покушать какое-то блюдо, там, бутерброд с красной икрой, а его тава – это выполнить желание Творца, приблизиться, соединиться, то он будет радоваться, когда это происходит, и в этом случае действия, которые он делает, они миткаемим, они осуществляются. Поэтому здесь сказано, что ламусар к мусару, к ире, к страху, должно привести сердце, ради того, чтобы это сердце, мусар в ней, отложился на много дней. А ухо твое, говорит Гаон, ты склони, чтобы оно слушало слова дат и всегда постоянно находилось в движении, в тайве, в желании услышать, бежать, для того, чтобы услышать слова, связанные с датом. Дальше мы сами можем понять, что хохма и дат у Гаона и у Мальбима это примерно одно и то же, не примерно, а совершенно одно и то же. Поэтому сердце должно устремляться к тому, чтобы испугаться, бояться Творца со всеми тремя уровнями, которыми мы описали из Рамхаля, из Масилат Йешарим. И человек должен желать получить знание, то есть соединиться с тем, что для него постижимо. Он должен стремиться к этому, потому что через то часть Гашгохи, ту часть Торы, ту часть наблюдения за миром, где он может постигнуть руку Всевышнего, через нее он может двинуться дальше и экстраполяции прийти к пониманию знаний Всевышнего, которые невозможно измерить и показать. Вот такая вот петрушка. Думаю, что мы еще немножко успеваем, поэтому давайте двигаться дальше. Говорит нам Шлома Амелах, не воздерживайся от наказания юноши, ибо если будешь бить его розгой, он не умрет. Ты розгою побьешь его, а душу его спасешь от преисподней. Два пасука, которые можете воспринимать буквально, можете нет. И то, и другое. Здесь правильный подход. Но говорит Шлома Амелах, «Аль темна минаар мусар». Не убирай от своего сына мусара. То есть, что такое мусар, сейчас поговорим. «Китакену кишевет лоемут». Потому что если ты будешь бить его плеткой, то он не умрет. А та бы шевит такену, ты плеткой его будешь бить, вынавшо мишауль тациль. А душу его ты спросишь от гейнома. Сейчас, момент. Говорит Мальбим, не отказывайся, не отказывай юноше в мусаре. Однако нар, юноша, несмотря на то, что он не в состоянии, ребенок, он не в состоянии принять имрейдат, слова, которые связаны с датом, потому что дат приходит к человеку не совсем в юном возрасте. Для того, чтобы соединиться с какой-то вещью, нужно умственное развитие, физическое развитие, некий жизненный опыт. Поэтому дат человек в раннем возрасте постичь не может. И не может прийти его сердце к мусару посредством имрей дат, из-за того, что ты ему даешь, говоришь слова хибура, слова дат, слова, которые можно постичь. Чтобы он испугался наказания Всевышнего и чтобы он достиг страха перед величием Творца. Юноше, молодому ребенку, это невозможно привить сразу. Тем не менее, альтимнем его мусар, не скажи, что поскольку он не в состоянии этого принять, я не буду давать ему мусара, не буду говорить с ним про Ират Шамаем. Есть мусар, который пригоден и предназначен именно для юного сердца. То есть, это мусар через плетку. Потому что, когда ты будешь бить его плеткой, от плетки он не умрет. Нету опасности убить ребенка, если ты его наказываешь. Поэтому, чтобы ты дал гефсет, какой-то ущерб от наказания, это маловероятно. Но это приблизит человека к награде. Почему? Продолжает Гаон, не Гаон его зовут, а Шлома Амелах и говорит. Ты плеточкой его будешь бить, а душу его спасешь от гейнова, что посредством этого душа будет спасена от гейнома. То, что ты ударишь его, тем самым ты можешь привести его к тому, что душа его не умрет, не попадет в гейном, имеется в виду. Гаон здесь пишет очень короткий комментарий и говорит, что значит, что не забирая от ребенка мусар. То есть ты должен его постоянно лиасер. Лиасер от слова мусар – это, не знаю, как по-русски это сказать, я придумаю слово, ты должен его мусарить постоянно. Потому что тем самым ты его будешь бить плеткой, от которой он не умрет. То есть изучение мусара, которое будет вести Кират Шамай, несмотря на то, что он еще не в состоянии его постичь, но он будет постепенно, по капле, входить в него. И этот вот разговор о Ират Шамаем, который ведется постоянно, поможет ребенку. Это первое. И второе. Меашер бешевет текену. Когда ты будешь его хлестать плеточкой, розгой, как здесь переведено, он не умрет митат алам. Он не умрет от этого смертью навсегда. Ты спасешь его от вечной смерти. Потому что ты его миясер, ты ему все время, это нельзя, за это Гошем накажет. Что ты делаешь, как так можно, ведь это же Всевышнего гнева, и так далее. Это постепенно входит в ребенка, и тем самым ты его спасаешь от вечной смерти. Где граница, потому что ребенок не должен постоянно жить в таком вот, это немножечко остается на разум человека. Дальше он говорит, ты его плеткой будешь пить, а душа его будет спасена от геенома. То есть, когда ты его наказываешь шевитом, шевит всюду, гаон ставит в кавычки, то есть, ты его тем самым пытаешься показать, сюда нельзя, это нельзя, то есть, отклонить его от плохой дороги, то только ты будешь его бить. Кто-то другой не будет, кто-то другой это Всевышний, он его не будет наказывать. И шевит будет, плеточка, будет только твоя плетка, а не плетка Всевышнего. Это очень позитивно, потому что ты будешь наказывать тело, а не душу. И тем самым ты спасешь его от того, чтобы Малахей Хабала, ангелы наказания, его били, а удары, которые дает папа, они более милосердны, чем удары ангелов Хабалы, ангелов, которые отвечают за наказание. И кроме этого, ты спасешь из Шауля, из Гейнома, его душу. Вот это пшат этих псуким, которые говорят о том, что ребенка надо, несмотря на то, что он не в состоянии сейчас понять каких-то вещей, и это понятно, что взрослые это не очень в состоянии, дети совсем тяжело, тем не менее, его надо с молодости воспитывать и указывать верную дорогу для того, чтобы вот этой вот плеткой, которую наказываешь ты, она привела к тому, что наказываешь ты, а не наказывают ангелы, не наказывают геном. И таким образом ты его спасешь от суда Гейнома и приведешь к жизни Олам Аба. Это позиция кнута, которую мы успели пройти. На следующем уроке два пасука, которые мы будем учить, а в основном один пасук, первый, с которого мы начнем, это будет позиция пряника, потому что понятно, что нужен кнут и пряник. Вот, с кнутом мы разобрались, а с пряником в следующий раз. Спасибо за внимание, до следующих встреч в эфире. Всего доброго.